Глава третья. Жемчужина в 10 миллионов. Наступила ночь. Я лег спать и спал очень дурно. Акулы играли главную роль в моих сновидениях, и я находил правильным и неправильным в одно и то же время французскую этимологию, производящую слово «акула» от панихида. На следующий день в 4 часа меня разбудил Стюарт, которого капитан Немо назначил мне в услужение. Я быстро встал с постели, оделся и направился в салон. Капитан Немо меня ожидал.
«Господин Аронакс»,
— обратился он ко мне.
«Вы готовы?»
«Я готов!»
«Прошу следовать за мной».
«А мои товарищи, капитан?»
«Они предупреждены и нас ожидают».
«Придется одеть скафандры?» — спросил я.
«Пока нет. Я не стану с Наутилусом приближаться к берегу, хотя мы еще довольно далеко от Манаарской отмели. Я приказал приготовить шлюпку, которая доставит нас прямо до места и избавит от довольно продолжительного путешествия. Водолазные аппараты уже в шлюпке, и мы их наденем, когда начнем наше подводное путешествие».
Капитан Немо подвел меня к центральной лестнице, которая вела на платформу. Здесь нас поджидали Консель и Нет, оба восхищенные предстоящей прогулкой. 5 матросов с веслами, вставленными в уключины, сидели в лодке, стоявшей у борта. Ночь была темная. Густые облака покрывали небо, впрочем, изредка виднелись звезды. Я обратил свои взоры в том направлении, где должна находиться земля, но там, на неясно очерченной линии, ничего не видел. Наутилус, обойдя ночью западный берег Цейлона, находился к западу от бухты, или скорее залива, образованного этой землей и островом Манааром. Там, под темными сводами, расстилалась мель жемчужных раковин, неисчерпаемое жемчужное поле длиною более 20 миль. Капитан Немо, Консель, Недленд и я заняли место на корме. Начальник гребцов поместился у румпеля. Отчалив от судна, гребцы налегли на весла. Шлюпка неслась по направлению на юг. Гребцы не торопились. Я заметил, что удары весел следовали один за другим через 10 секунд, как это вообще принято на военных судах. Мы сидели молча. О чем думал капитан Немо? Может быть, о земле, к которой он приближался и которая казалась ему невдалеке, вопреки мнению канадца, считавшего ее чересчур отдаленную. Что касается Конселя, то он не выходил из роли любопытного зрителя. Около 5:30, с началом рассвета, верхняя линия берега обозначилась достаточно отчетливо. Она поднималась в направлении от востока к югу. Мы находились от берега на расстоянии 5 миль. Между ним и нами море было пустынно. Ни одной лодки, ни одного водолаза. Полная тишина царила на арене искателей жемчуга. Как заметил капитан Немо, мы явились месяцем раньше в эти места. К 6 часам наступил день с быстротой, свойственной тропическим странам, где не бывает ни утренней зари, ни сумерек. Солнечные лучи пробивались сквозь облачную завесу, сгустившуюся на восточном горизонте, и лучезарное светило быстро поднялось. Я отчетливо видел землю, поросшую деревьями. Лодка приближалась к острову Манаару, который принимал на юге круглые очертания. Капитан Немо поднялся со своего места и стал осматривать море. По данному им знаку брошен был якорь, который почти моментально достал дно, так как мы находились над одним из самых возвышенных мест жемчужной отмели, над глубиной всего 1 метр. Шлюпка тотчас обошла вокруг якоря, нагоняемая морским отливом, уходившим в открытое море.
«Вот мы и приехали, господин Аронакс», — заявил капитан Немо. «Видите эту узкую бухту? Здесь через месяц соберется множество лодок для добывания жемчуга. А в этих водах водолазы начнут его неутомимо разыскивать. Эта бухта хорошо приспособлена для такого рода ловли. Она защищена от сильных ветров, и море здесь никогда не бывает бурно, что весьма благоприятно для водолазных работ. Теперь облачимся в наши скафандры и начнем прогулку».
Я, ничего не отвечая и продолжая вглядываться в эти подозрительные воды, стал облачаться с помощью матросов в тяжелую морскую куртку. Капитан Немо и оба мои товарищи также одевались. Никто из людей Наутилуса не должен был нас сопровождать в этой оригинальной экскурсии. Вскоре мы были заключены по самую шею в каучуковые одежды, и воздушные аппараты были укреплены на наших спинах посредством ремней. Об аппаратах Румкофа никто не упоминал. Собираясь надеть на голову медный колпак, я напомнил о них капитану.
«Сегодня мы в них не нуждаемся», — ответил капитан. «Мы не пойдем на большие глубины, и нам путь вполне достаточно осветят солнечные лучи. К тому же неблагоразумно было бы пользоваться в этих водах электрическим фонарем. Его свет может неожиданно привлечь какого-нибудь опасного обитателя здешних мест».
Я обернулся к Конселю и Недланду, но оба они уже заключили свои головы в металлические колпаки и не могли ни слышать, ни отвечать.